Всего лишь деревня. Ветер потоками мрака хлестал по верхушкам крон. Луна в облаках мелькала, как призрачный галеон. Дорога змеей серебрилась на лоне пурпурных болот. И скачет разбойник снова. Он скачет и скачет снова. Вот прискакал он снова к таверне и встал у ворот. Альфред Нойес. Разбойник. Феи уже начали свой танец. Их стайки вились между деревьями, на лазурных крылышках дрожали звездные блики. Мо видел, как черный принц с тревогой поглядел на небо. Оно было совсем темным, темнее окрестных холмов, но феи никогда не ошибались. Лишь приближение утра могло выманить их из гнезд в такую холодную ночь. А деревня, чей урожай разбойники пришли спасать, лежала в опасной близости от Омбры. Десяток бедных лачуг, тощие каменистые поля вокруг и стена, способная остановить разве что ребенка, но уж никак не солдата. Вот и все. Деревня, каких много. 30 женщин, оставшихся без мужей, и примерно столько же детей без отцов. В соседнем селе солдаты нового наместника 2 дня назад забрали весь урожай. Туда разбойники опоздали. А здесь еще было что спасать. Вот уже несколько часов они копали подземные убежища, показывали женщинам, как спрятать под землей скот и припасы. Силач приволок последний мешок наспех выкопанной картошки. Его грубое лицо покраснело от напряжения. Таким же красным оно бывало во время драки или когда силач напивался. Вместе они спустили мешок в тайник, выкопанный за полем. Жабы на окрестных холмах расквакались во всю глотку, словно поторапливая новый день. Мо накрыл тайник плетенкой из веток, чтобы его не нашли солдаты и сборщики налогов. Часовые, стоявшие у въезда в деревню, подавали тревожные знаки. Они тоже заметили фей. Да, пора было уходить, возвращаться в непроходимую чащу, до сих пор надежно укрывавшую разбойников, сколько солдаты не прочесывали лес по приказу нового наместника. Вдовы Омбры прозвали его Зябликом. Подходящее прозвище для тщедушного шурина Змееглава. Но этот заморыш был ненасытно жаден до добра своих подданных, даже самых бедных. Мо провел рукой по лицу. Да чего же он устал? Почти не спал в последние дни. Слишком много было вокруг деревень, куда не сегодня-завтра могли нагрянуть солдаты. «У тебя усталый вид», — сказала вчера Реза, проснувшись рядом с ним. Она и не подозревала, что он лег лишь на рассвете. Пришлось сказать, что ему снились дурные сны, и что от бессонницы он уходил в мастерскую, переплетал листы с ее рисунками, портретами фей и стеклянных человечков. Хорошо бы и сегодня Реза и Мэгги еще спали, когда он вернется на заброшенный хутор, где поселил их черный принц. В часе ходьбы на восток от Омбры, подальше от той стороны, где все еще властвовал Змееглав, бессмертный, благодаря переплетенной Мо книге. «Скоро», — думал Мо, — «скоро его бессмертие кончится». Но он твердил эту фразу уже давно, а Змееглав все еще был бессмертен. К нему робко шла девочка. Сколько ей лет? 6? 7? Прошло много времени с тех пор, как Мэгги была такой вот малышкой. Девочка смущенно остановилась в шаге от него. Из темноты вышел Хват и заговорщически подмигнул ребенку. «Ага, гляди, гляди, это и вправду он. Перепел. Малышей вроде тебя он обычно ест на ужин». Хват любил такие шутки. Мо подавил желание сказать ему грубость. Девочка была светловолосая, как Мэгги. «Не слушай этого дурака», — прошептал он, наклоняясь к ней. «Что это ты не спишь, когда все спят?» Девочка широко раскрыла глаза, ухватилась за его рукав и потянула вверх, пока не показался шрам. Шрам, о котором рассказывалось в песнях. Ребенок смотрел на него, не отрываясь, с той смесью благоговения и страха, которую Мо так часто видел теперь в обращенных на него взглядах. Перепел. Девочка побежала обратно к матери. Мо выпрямился. Когда начинал ныть шрам на том месте, куда вошла пуля Мартолы, ему казалось, что через это отверстие и проник в него перепел. Разбойник, которому Финолео дал лицо и имя. Или он всегда был частью Мортимера, дремавшей внутри, пока ее не пробудил мир Финолео. Когда они приносили в голодающие деревни мясо или мешки с зерном, украденные у управляющих зяблика, женщины, случалось, подходили и целовали ему руки. «Идите к черному принцу, его благодарите», — говорил он. Но принц только смеялся. «Заведи себе медведя», — говорил он, — «тогда они от тебя отстанут». В одной из лачуг заплакал ребенок. Мрак постепенно окрашивался розовым. И тут Мо услышал стук подков. «Всадники. Не меньше десятка, а то и больше. Как быстро слух учится понимать звуки, куда быстрее, чем глаза, разбирать буквы. Стайки фей мгновенно рассеялись. Женщины заголосили и бросились к лачугам, где спали дети. Рука Мо сама собой потянулась к мечу, как будто он всю жизнь им орудовал. Это был все тот же меч, захваченный из Дворца Ночи, наследство Огненного Лиса. Рассвет. Говорят же, что они всегда являются на заре, потому что им нравится кровавая кайма на небе. Остается надеяться, что они пьяны после многочасового пира, какие любит задавать их хозяин. Принц подозвал разбойников к стене, окружавшей деревню. Не стена, а одно название. Несколько рядов плоских камней высотой по пояс. Лачуги тоже не могли служить укрытием. Медведь фыркнул и заревел. И тут же из мрака выступили фигуры. Полтора десятка всадников с новым гербом омбры на груди, Василиск на красном фоне. Конечно, они не ожидали встретить здесь мужчин. Плачущих женщин, кричащих детей — это да. Но никак не мужчин, к тому же вооруженных. От удивления они придержали коней. Да, они пьяны. Значит, не смогут двигаться быстро. Всадники колебались недолго. Они уже поняли, что перед ними всего лишь бродяги в лохмотьях, без доспехов и к тому же пешие. Болваны. В бою важно не только снаряжение, но они отправятся на тот свет, так и не успев этого осознать. «Всех!» — хрипло прошептал Хват на ухо Мо. «Мы должны убить всех до одного, Перепел. Надеюсь, твое нежное сердце это понимает? Если хоть один вернется в Омбру, завтра от этой деревни останется груда пепла». Мо кивнул, как будто он сам не знает. Послышалось пронзительное ржание. Всадники двинули коней на разбойников. Мо снова почувствовал, как тогда на Змеиной горе, когда вонзил меч в басту. Хладнокровие, ледяной холод в крови. Он был сейчас холоден, как иней на траве под ногами. И если боялся чего-то, то только себя. И тут раздались крики, стоны, кровь. Стук собственного сердца, оглушительный, бешеный. Рубить и колоть, вытаскивать меч из чужой плоти, чувствовать на одежде влагу чужой крови, видеть искаженные ненавистью, а может быть страхом, лица. К счастью, под шлемами почти ничего не разобрать. Многие солдаты были совсем юнцами. Раздробленные руки и ноги, разрубленные тела. «Берегись, он сзади! Убей его! Быстро! Ни один не должен уйти!» «Перепел!» Один из солдат прошептал это имя, когда Мо втыкал в него меч. Может быть, в последнюю секунду он думал о награде, которую дали бы ему в Омбре за труп Перепела. Куча денег, сколько не награбишь за целую солдатскую жизнь. Мо вытащил меч из его груди. Они явились сюда без панцирей. К чему панцири против женщин и детей? Как холодно становится от убийства. Страшно холодно. Хотя кожа горит и кровь кипит, как в лихорадке. Да, они перебили их всех и сбросили трупы со склона. В лачугах стояла мертвая тишина. Двое убитых были из их рядов. Кости товарищей смешаются теперь с костями врагов. Хоронить их было некогда. Черный принц был ранен в плечо. Нехорошая рана. Мо перевязал его как мог. Медведь сидел рядом и с тревогой косился на процедуру. Из лачуги вышел ребенок. Та самая девочка, что рассматривала его шрам. Издали она была очень похожа на Мэгги. Мэгги, Реза, Только бы они еще спали, когда он вернется. А то как он объяснит им кровь на одежде? Столько крови! «Когда-нибудь ночи заслонят с собой дни, Мортимер», — подумал он. «Кровавые ночи и мирные дни». Днем Мэгги показывала ему все, что описывала на словах в застенке дворца ночи. Русалок с чешуйчатой кожей в заросших лилиями прудах, следы давно исчезнувших великанов, цветы, нежным шепотом откликавшиеся на прикосновение, деревья, доставшие до самого неба, кикимор, внезапно появлявшихся из-под коряк, мирные дни, кровавые ночи. Лошадей они увели с собой и постарались по возможности замести следы побоища. К прощальным благодарностям женщин примешивался страх. Они своими глазами видели, что их защитники умеют убивать не хуже, чем враги. Хват и разбойники вернулись в лагерь. Почти каждый день они переносили его на новое место. Сейчас он располагался в темном овраге, куда даже днем почти не проникал свет. Решено было послать за Роксаной, чтобы она занялась ранеными. А Мо отправился туда, где спали Реза и Мэгги, на заброшенный хутор, который отыскал для них принц, потому что Реза не хотела жить в разбойничьем лагере, да и Мэгги после долгих скитаний томилась по домашнему уюту. Черный принц отправился проводить Мо, как это часто бывало. «Конечно, не пристало Перепелу ходить без свиты», — ехидно заметил Хват. Мо чуть не стащил его с коня за эти слова. Кровь у него еще не остыла после битвы, но принц его удержал. Они спешились. Путь был не близкий, особенно для таких измученных пешеходов, но всадников легче выследить. А рисковать безопасностью хутора было нельзя, ведь там Мо оставлял самое дорогое. Дом и полуразвалившийся хлев с конюшней возникли из-за деревьев так внезапно, словно кто-то случайно их тут обронил. От полей, которые когда-то кормили хутор, не осталось и следа. Давно заросла и дорога к ближайшей деревне. Все поглотил лес. Здесь его не называли непроходимой чащей, как к югу от Омбры. Здесь у леса было столько имен, сколько деревень вокруг. Лес фей, темный лес, кикиморовый лес. Те места, где скрывалось гнездо перепела, называли жаворонковым лесом. Так, во всяком случае, утверждал силач. «Жаворонковый лес! Чушь какая! Силач все называет птичьими именами. У него даже феи зовутся по птицам. Хотя они птиц терпеть не могут», — возражала Мэгги. «Баптиста говорит, что это светлячковый лес». «И правда, столько светлячков и огненных эльфов больше нигде не увидишь. А по ночам тут еще всякие светящиеся жуки на деревьях». Как бы ни назывался лес, Мо всякий раз с новым наслаждением окунался в его покой. Да, в чернильном мире было и это, а не только солдаты зяблика. Первые лучи утра пробивались сквозь ветви деревьев, обрызгивая стволы бледным золотом. Феи плясали, словно хмельные, в холодных лучах осеннего солнца, залетая медведю на мохнатую морду, пока тот не хлопнул по надоедливому рою лапой. Принц поймал одну из вертлявых крошек и, улыбаясь, поднес к уху, словно пытаясь разобрать, о чем верещит этот пронзительный голосок. А в другом мире тоже было так? Странно, но вспомнить не получалось. Была ли его прежняя жизнь так полна сводящих с ума контрастов, тьмы и света, жестокости и красоты, пьянящей, чарующей красоты, заставляющей забыть обо всем на свете. Хутор круглосуточно охраняли люди Черного Принца. Сегодня вахту нес Гекка. Он с недовольной миной вышел им навстречу из полуразвалившегося хлева. Гекка был подвижным маленьким человечком с глазами чуть на выкате, действительно похожий на ящерку, за что и получил свое прозвище. На плече у него сидела ручная ворона. Этих птиц принц иногда использовал как почтальонов, но в основном они воровали для Гекка на рынке. Мо всегда поражался, как много они могли унести в клюве. Гекка побледнел, увидев кровь на их одежде. Но если тьма чернильного мира и охватит заброшенный хутор, то еще не сегодня. Мо, спотыкаясь от усталости, шагнул к колодцу. Принц, тоже совсем измученный, взял его под локоть. «Мы сегодня еле ноги унесли», — произнес он чуть слышно, словно боясь спугнуть обманчивый покой. «Если мы не станем осторожнее, в следующей деревне нас уже будут поджидать солдаты. За цену, которую Змееглав назначил за твою голову, можно купить всю Омбру. Я и на своих-то людей не могу теперь вполне положиться, а в деревнях тебя узнают даже дети. Может быть, тебе стоит какое-то время отсидеться здесь?» Мора загнал фей, вившихся над колодцем, и стал спускать деревянную бадью. «Ерунда. Тебя они тоже узнают». Вода в глубине колодца поблескивала, словно там спряталась от наступавшего дня луна. «Точно колодец перед хижиной Мерлина», — подумал Мо, ополаскивая лицо холодной водой. «Того гляди, мне на плечо взлетит Архимед, а из леса, пошатываясь, выйдет заблудившийся Вард». «Ты что улыбаешься?» Черный принц стоял, прислонившись к колодцу, а медведь, сопя, валялся по мокрой от росы траве. Вспомнил одну историю, которую читал когда-то. Мо поставил перед медведем бадью с водой. «Расскажу как-нибудь на досуге. Очень хорошая история, только конец у нее печальный». Принц покачал головой и провел ладонью по усталому лицу. «Если у нее печальный конец, то лучше не рассказывай». Гекко караулил спящий хутор не один. Мо улыбнулся, увидев выходящего из хлева Баптисту. Баптиста предпочитал разбою мирные занятия, и среди людей принца Мо особенно привязался к нему и к силачу. Ему легче было уходить по ночам, когда охранять сон Резы и Мэгги оставался кто-то из этих двоих. Баптиста по-прежнему выступал скоморохом на рынке, хотя у зрителей давно не было для него лишнего гроша. «Надо ж им хоть иногда повеселиться», — отвечал он, когда Хват дразнил его за это. Свое рябое лицо он любил прикрывать самодельными масками, то плачущими, то смеющимися, смотря по настроению. Но сейчас, подойдя к колодцу, он протянул Мо не маску, а сверток черной ткани. «Привет тебе, Перепел», — сказал он с низким поклоном, каким обычно приветствует публику. «Прости, что затянул с твоим заказом. Нитки у меня закончились. С ними в Омбре нынче плохо, как и со всем остальным, но, к счастью, Гекко», — он отвесил поклон в сторону товарища, — «послал одну из своих черноперых приятельниц, и она стащила пару катушек у одного из торговцев, которым, благодаря нашему новому наместнику, по-прежнему живется неплохо». «Черное платье?» — принц вопросительно посмотрел на Мо. «Зачем?» «Это наряд переплетчика. Я ведь на самом деле переплетчик, не забывай. К тому же черная одежда хороша для ночных вылазок. В ней легче слиться с темнотой. Пожалуй, это он стянул с себя перепачканную кровью рубашку. Тоже надо выкрасить в черный цвет, а то, боюсь, носить ее уже нельзя». Принц задумчиво посмотрел на него. «Не упрямься, послушай меня. Не выходи пока отсюда, забудь на время большой мир, как мир забыл этот хутор». Темное лицо выражало такую заботу, что Мо был тронут. На мгновение ему захотелось вернуть Баптисте черный сверток, но лишь на мгновение. Когда принц ушел, Мо переоделся в обнову, а окровавленную рубашку спрятал в мастерской, которую оборудовал в бывшей пекарне. Черная одежда сидела безупречно. Мо тихо прокрался в дом. В незастекленном окне забрезжил первый луч утра. Мэгги с Резой и вправду еще спали. В комнату Мэгги залетела фея. Мо прошептал несколько слов, и она села ему на руку. «Вы только поглядите», — говаривал Хват. «Даже эти дуры-феи не могут устоять перед его голосом. Что же он на меня-то не действует?» Мо поднес фею к окну и выпустил наружу. Прикрыл плечи Мэгги одеялом, как делал в ту пору, когда они были одни на свете, и взглянул в ее лицо. Во сне она оказалась еще ребенком, а днем уже почти взрослой. Мэгги прошептала во сне: «Парит. Первая любовь — это взрослость? Где ты был?» Мо вздрогнул. В дверях стояла Реза, протирая сонные глаза. Смотрел, как феи танцуют в утренних лучах. Скоро они перестанут вылетать из гнезд, ночи уже холодные. Это, конечно, правда, хотя и не вся. а длинные рукава черного платья закрывали рану над запястьем. «Пойдем отсюда, а то мы разбудим нашу взрослую дочь». Он потянул ее за собой в их спальню. «Что это на тебе надето?» «Костюм переплетчика. Мне его сшил Баптиста. Черный, как чернила. Отлично сидит, правда? Я попросил его сшить что-нибудь для тебя и для Мэгги. Тебе скоро понадобится новое платье». Он положил руку ей на живот. Еще ничего не заметно. Ребенок, зачатый в другом мире, но замеченный только в этом. Реза сказала ему всего неделю назад. «Ты кого бы хотел? Мальчика или девочку?» «А разве меня спрашивают?» — откликнулся он, пытаясь представить, каково это будет. Снова почувствовать в ладони детские пальчики, до того крошечные, что едва могут обхватить его большой палец. Как раз вовремя, ведь Мэгги на глазах становится взрослой. «Меня тошнит все время. Поеду завтра к Роксане. Наверняка она знает какое-нибудь средство». «Конечно». Мо обнял жену. «Мирные дни. Кровавые ночи».